Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «C'est la quarantaine» – «Это карантин». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван. Я бы сказал, программа «Таков карантин».
Наша программа «C'est la vie» сама естественным образом трансформировалась в некую программу двух сидящих по домам, да еще и в разных странах мира, собеседников, которые читают и смотрят те вещи, до которых раньше не доходили руки. Может быть, не доходили правильно, а может быть и неправильно. Во всяком случае, пропорции, масштабы очень сильно меняются сейчас, и время течет как-то по-другому. Вот, например, я человек, особенно специально там не слушающий профессионально какую-то музыку, не следящий за модами, трендами и направлениями, но неизбежно висящий в Фейсбуке, я нахожу, что недавно была записана новая песня Земфиры. Я включил и послушал. И мне, человеку, мало что сведущему в этой области, понравилось. Андрей, а правда Земфира популярная певица?
Вы знаете, я не могу сказать, что Земфира популярная певица, или что она не популярная певица, потому что она уже стоит на таком пьедестале, она уже в... ну, скажем так, в популярной музыке, в американском смысле слова, то есть рок, поп, джаз, все это не академической. Так вот, в популярной музыке, в направлении роковом, в отличие от направления попсы, что, в общем-то, тоже не так уж плохо, но, тем не менее, стоит так высоко, что до сих пор никто не может к ней приблизиться, с моей точки зрения. Возникают новые группы с женским вокалом, возникают какие-то певицы новые, некоторые удачные, некоторые неудачные, некоторые задерживаются, некоторые навсегда исчезают. Но пока к Земфире никто не может приблизиться. Но вот именно в ее направлении. И поэтому популярна она сейчас или не популярна. Это также не имеет значения, как, например, надеюсь, никто, в том числе и Земфира, не обидится за это сравнение, как вот, например, Пугачева. Можно ли сказать, что она популярна или не популярна? Это не важно. Все равно в разделе поп-музыки, советской поп-музыки, советской песни, рядом с ней поставить некого. Вот и все. А сказать, что сейчас Земфира так популярна, что все рвут из рук журналы с какой-нибудь статьей про нее или фотографией, нет, я это не могу. А она давно ничего не выпускала, что, конечно, не способствует популярности вот такой у толпы, скажем так, у толпы в самом хорошем смысле слова, у толпы слушателей. Последний альбом у нее был, если не ошибаюсь, чуть ли не 7 лет назад, но если не считать концертников или разных там сборников. Так что она застолбила свое место и на нем надежно стоит. Вот что будет дальше, не знаю, посмотрим. Но пока, повторяю, тем не менее, если не рвут из рук журналы с ее фотографии, тем не менее, каждая ее новая запись, каждая ее новая песня вызывает огромнейший интерес. Что и произошло, судя по всему, вот с той песней, о которой вы говорите.
Давайте ее послушаем. Можете ли вы ее, как это говорится на дискотеках или в радиопрограммах, подвести эту песню, то есть дать какую-то вводку к ней, или Земфира поет сама за себя?
Ну а что вы хотите, чтобы я сказал «умса, умса, умса», а теперь Земфира? Не будет такого. Земфира поет сама за себя.
Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым. Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и до начала долгой зимы, той, что я жду, а ты нет, и очень сложно любить взаймы. Если ты будешь со мной жить, я совсем перестану петь, ты не сможешь меня терпеть. Мои нервы, депрессия, мат, бесконечная злость и боль, и твоя жизнь превратится в ад.
Новая, самая свежая, самая на сегодняшний день последняя песня Земфиры, которая называется «Крым».
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la quarantaine». «Таков карантин», как предложил называть ее Андрей Гаврилов. Непериодические разговоры с моим московским собеседником. Продолжаем. Ну, Андрей, если я полный дилетант и вообще человек, способный к ужасной вещи, за которую меня осудил бы, например, Осип Мандельштам, я способен писать под классическую музыку и вообще под легкую какую-то музыку. А Мандельштам ненавидел, когда музыку используют в качестве фона. А меня устраивает, я человек простой. То вы человек профессиональный. Более того, вы еще и музыкальный издатель. Вот что слушаете вы не как правило, а вот в эти самые карантинные дни?
Ох, я много чего слушаю. Кстати, прежде чем мы перейдем к моим пристрастиям, вопрос вам на засыпку. А когда вышел первый диск Земфиры, помните?
Нет, абсолютно. Извините, можно другой вопрос, учитель?
Первый диск Земфиры вышел 21 год назад. Вы можете себе такое представить?
Боже, тогда я точно не слышал этого имени.
Что я слушаю? Вы знаете, я разбираю немножечко свои завалы, уговаривая себя, что времени прибавилось, что абсолютно, как выяснилось, неправильно, неправда, это самообман. Времени прибавилось, наоборот, его ни на что не хватает. Когда вот выкладываешь такими ровными стопками диски, которые надо послушать, которые надо как-то внимательно прочесть аннотации, книжки, которые вот тоже были отложены, вот где они, вот они, ах, ну наконец-то, как же долго я вас искал, пластинки, фильмы, вдруг понимаешь, что времени почему-то стало меньше. Но я сейчас чаще всего слушаю не новинки, то, что, вот как я уже сказал, за последние, ох, к сожалению, не месяцы, а даже годы иногда, было отложено для более внимательного знакомства. И вот сейчас я их ставлю. Я не помню, кстати, насчет Мандельштама этого факта, но я тоже не могу работать. Нет, я могу работать под музыку, но тогда я не слышу музыки. Для меня она автоматически превращается в музыку в лифте. Вот вы поднимаетесь в отеле в лифте, ведете умный разговор с кем-то, а там что-то звучит такое. Оно не мешает, может быть, и помогает, не помогает, но в любом случае вы на это не обращаете внимания. Мне для того, чтобы прослушать музыку, причем неважно, будет это, не знаю, там, седьмая симфония Малера или последняя песня Земфиры, мне нужно от всего отключиться, желательно надеть наушники и вот прослушать это произведение. Так что, вот видите, у меня на это время уходит значительно больше. Вот такая же история у меня произошла с последней песней моего любимца, многолетнего любимца, человека, который у меня занимает, ну, не знаю, 2-3 полки своими компакт-дисками, а может быть даже больше. Могу сказать, что это один из моих любимых лауреатов Нобелевской премии по литературе. Это Боб Дилан. Я не знаю, вы видели или слышали его последнюю песню, которая вышла совсем недавно, после, ну, в общем, довольно многолетнего перерыва.
Честно говоря, да. Я обратил внимание, потому что давно уже не слушал Боба Дилана, ну, нового. Я люблю его «Blowing in the Wind» и некоторые другие песни, но это, вообще говоря, 60-е годы. Мне они очень нравятся, и вот этим таким гнусавым голосом спеты, и его интонации, и слова интересно разбирать. Все в порядке. Я, конечно, был шокирован, как многие другие, получением им Нобелевской премии, но мы сейчас не об этом. Я был удивлен, что Боб Дилан вот продолжает творить, продолжает выпускать. И, честно говоря, ткнул, кликнул, щелкнул по ссылке в его последнюю песню. Простите, Андрей, я не понял, это что? Это какой-то речитатив, причем на политическую тему? Проясните, пожалуйста, объясните мне и, может быть, нашим слушателям, о чем идет речь.
Речь идет о последней выпущенной записи Боба Дилана. Это его первое новое произведение, которое было обнародовано после альбома 2012 года. После этого он только пел песни преимущественно первой половины 20 века, как бы отдавая такую культурную дань своим предшественникам. А вот новую песню, новое сочинение он никогда за эти 8 лет не обнародовал. Это первое. Песня называется, или, скажем так, произведение называется «Murder Most Foul». Самое смешное, что это, с одной стороны, очень легко перевести на русский язык, с другой стороны, очень сложно, потому что это цитата из Гамлета. Это фраза, когда призрак отца Гамлета говорит принцу датскому о том, что произошло убийство. И, например, в переводе Гнедича он говорит так: «О, всякое убийство гнусно, это ж неслыханно, чудовищно, ужасно». В переводе Лозинского он говорит так: «Убийство гнусно по себе, но это гнуснее всех и всех бесчеловечней». В переводе Бориса Леонидовича Пастернака эта фраза звучит так: «Убийство из убийств, как не бесчеловечны все убийства». То есть, наверное, если взять на себя смелость встать в одном ряду с Пастернаком, Лозинским, Гнедичем хотя бы для перевода одной фразы, наверное, на русский язык это можно перевести как «наигнуснейшее из всех убийств». Это 17-минутная баллада, практически речитатив. Кстати, я не разделяю ваш шок, или, как вы сказали, Иван, потрясение, не помню точно, простите, относительно вручения ему Нобелевской премии. Он получил Нобелевскую премию по литературе, естественно, не как певец, и не как композитор, и не как, есть такой термин в американской культуре, у нас, по-моему, его нет, как записываемый или записывающийся артист. Он получил Нобелевскую премию как поэт за свои стихи. Нас же не очень удивило бы, если бы одну из премий поэт, например, вручили Акуджаве или Высоцкому, или Галичу, предположим, да, я беру так вот самый верхний срез Вероники Долиной, предположим, да, или Юлию Киму. Они поэты. То, что они при этом используют музыку, это совершенно другое. Это не имеет отношения к их литературной деятельности. В том плане, что это не имеет значения к оценке их литературной деятельности. Точно так же я воспринял и присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану. Мне даже не было жалко, что я не получил. Очень многим было жалко. Леонард Коэн, тоже блистательный совершенно поэт. И вот именно как поэт, по-моему, Боб Дилан и представил эту свою 17-минутную речитативную балладу, которая на самом деле посвящена, как и говорится в ее названии, одному из самых бесчеловечных или гнусных убийств. Наверное, гнусный – это самый точный перевод. В истории современной Америки. Убийство Джона Кеннеди. Баллада с этого и начинается, со слов: «Был темный день в Далласе в ноябре 63-го года. День, который вечно будет жить покрытый позором. Гордо ехал президент Кеннеди. Хороший день, чтобы жить, и хороший день, чтобы умереть». И на протяжении 17 минут в сопровождении фано, если не ошибаюсь, гитары, перечисляется все то, что создало современную культуру, популярную культуру Америки, современную, я имею в виду 20 век, начиная от, как у него, по-моему, самая ранняя маркерная точка, это «Унесенный ветром», цитата оттуда, и вплоть до сегодняшних рок-групп. Всему этому нашлось место в балладе Боба Дилана. Я много читал о том, как восприняли эту балладу. Во-первых, конечно, меня приятно удивило то, что многие радиостанции Америки пускают ее целиком, все 17 минут, не перебивая ни репликами диджеев, ни рекламными паузами, ничем. Они нашли возможность это прокрутить целиком. Во-вторых, мне показалось, что этой песней Боб Дилан пытается распрощаться с 20 веком, когда были созданы, с одной стороны, величайшие произведения популярной культуры Америки, Бастер Китон, «Унесенные ветром», как фильм, песни предшественников и последователей Боба Дилана и так далее, так далее. Кстати, первый музыкант, который упоминается в этой балладе, это Битлз, и упоминаются так, что, честно говоря, я поежился. Ни в коем случае не говорит про них ничего плохого, но контекст такой, что вот президент Кеннеди убит, ничего, мы вас утешим. Сейчас приедут Битлз и поддержат вас за ручку. Попытка передать трагедию того поколения, для кого Джон Кеннеди был символом обновлений, символом чего-то нового, символом перемен, молодых перемен. Наверное, нам до конца эту трагедию не понять. Мы не можем ее ощутить. Я единственное, с чем мог бы это сравнить, но это очень опасное сравнение. Я понимаю, что я подставляюсь, но представьте себе на секунду, если бы Борис Немцов вдруг стал президентом перед тем, как его убили. Вот он проработал бы 100 дней там, или 120 дней, или 150, а потом получил пулю. То я себе представляю, что молодое поколение, к которому, к сожалению, я бы вряд ли себя отнес, но тем не менее молодое поколение могло бы связывать с ним такие надежды, которые были разбиты вот одной пулей. Это максимально, как я могу приблизиться к попытке понять, что чувствовало молодое поколение, которое было современником Кеннеди, при всех его минусах, при всех его якобы существующих, а может быть действительно существовавших, не знаю, связях с мафией и так далее, и так далее. Тем не менее, это молодое поколение возлагало на него гигантские надежды, которые, как и пишет Боб Дилан, были разбиты одним выстрелом. И вот, перечисляя все эти культурные знаки для этого поколения, Боб Дилан как бы с этим прощается. Так вот, что я начал говорить, что меня удивило, то, что почти все рецензии американской прессы были полны определенного оптимизма, что он как бы указывает выход из вот этих полувека отчаяния, в котором живет это поколение. Поскольку я смотрю на это только со стороны и не могу все это ощутить, мне показалось, что это наоборот, что это не выход, а это именно плач. Потому что могло бы быть, но что не состоялось. «Кошмар на улице Вязов» упоминается в этой песне. Упоминаются такие даже далекие от Америки реалии, но близкие к популярной музыке, как «Паром через реку Мерси». Я сейчас даже не буду все расшифровывать, потому что на это уйдет очень много времени, а практически всю песню можно изучать по цитатам. А знаменитая фраза «Знаешь что, Скарлетт, мне плевать». Фраза из рок-оперы группы «The Who» «Томми, ты слышишь меня? Я королева кислоты. Проснись, малютка Сьюзи. Мисс Лиззи, у меня кружится голова. Какие новости, кошечка?» Это все реалии популярной культуры, которые перечисляет Боб Дилан, заканчивая все это гигантское перечисление очередной раз последняя фраза песни «Наигнуснейшая из всех убийств». Мне эта песня, как ни странно, напомнила последнюю картину Тарантино. Я не знаю, Иван, вы смотрели «Однажды в Америке»? Успели посмотреть?
Еще нет, но, извините, карантин длится 40 дней, а мы только начали, кажется.
В таком случае я прошу прощения, если я выдам некоторые тайны этого фильма, но вы заткните уши. Мы все знаем про историю банды Мэнсона, даже те, кто далек от каких-то американских реалий. Наверное, очень многие знают, что в результате вот нападения банды Мэнсона на особняк Шэрон Тейт, особняк Романа Полянского, который в этот момент там не было, и Шэрон Тейт. Беременная жена Романа Полянского была зарезана вместе с гостями. Мы знаем, что это кровавое преступление. Мы знаем даже, к сожалению, наверное, те подробности, которые, в общем-то, для спокойной жизни можно и не знать. И когда я услышал, что про это снимает фильм Квентин Тарантино, я люблю Тарантино, и я в любом случае посмотрел бы этот фильм, но я как-то поежился. Я представил себе, что может сделать человек, которого обвиняют зачастую в излишней жестокости на экране, что он может сделать из этой истории. Я недооценил Тарантино. Тарантино снял светлый, грустный, прозрачный, очень нежный фильм, который показывает нам, как могло бы быть хорошо, как все могло бы быть прекрасно, если бы где-то вектор даже не истории, а вектор событий сместился на одно деление в сторону. И люди, которые шли в дом Романа Полянского, но, грубо говоря, ошиблись дверью. Как было бы все счастливо, как были бы люди живы до сих пор, те, которые в реале, к сожалению, погибли. Вот такая надежда на альтернативную историю, надежда несбыточная, надежда невозможная, потому что альтернативных историй не бывает, к сожалению, в нашей, по крайней мере, жизни. Но как все могло бы случиться, как все грустно, что все было не так. Ну, цитируя классика, да, «Печаль моя светла». И вот этот светлый взгляд на историю Квентина Тарантино и мрачный, с моей точки зрения, взгляд на последние 50 лет Боба Дилана для меня слились в какую-то одну пару. И вот теперь они, я боюсь, хотя почему боюсь, теперь я думаю, они для меня связаны навсегда. Я не смогу вспоминать Боба Дилана, не вспоминая фильм Тарантино, и вряд ли я смогу вспоминать фильм Тарантино, не слыша мысленно вот эту 17-минутную балладу Боба Дилана. Я не знаю, можно ли рекомендовать ее слушать просто любителям музыки, можно ли ее рекомендовать тем, кто не может прочесть ее текст. Вот тут бы я поостерегся, потому что текст настолько важен, что когда я слушал ее второй или третий раз, я специально нашел в интернете, оказывается, искать было очень просто, на официальном сайте Боба Дилана напечатан ее текст. И вот слушать ее и следить за текстом – это совершенно другой экспириенс, простите за мой английский. Совершенно другое ощущение, совершенно другое сопереживание. Я прошу прощения, я явно увлекся, отвечая на ваш, в общем-то, довольно простой вопрос. Но это то, что за последнее время действительно на меня произвело огромное впечатление. Я не могу рекомендовать никому, боюсь просто слушать ее целиком, а мы этого сделать с вами, Иван, точно не можем. Но давайте хоть послушаем начало, для того, чтобы было понятно, о чем я так долго говорю. It was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. It led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am? Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. It was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. They blew out the brains of the king. Thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quick, and they're so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, how? Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Это был фрагмент новый, или, по крайней мере, только что опубликованной песни Боба Дилана «Наигнуснейшее из всех убийств». Чуть позже, буквально через неделю, Боб Дилан выпустил еще один трек, также выложил его в интернете. Песня с названием, как всегда у Боба Дилана, могут быть проблемы. Это цитата из Уолта Уитмена. «Во мне множество», или, если буквально, «я содержу множество». И, ну, если уж немножко по-человечески, то «во мне содержится множество». Я пересмотрел переводы Уолта Уитмена на русский язык и, в общем, не нашел ни одной фразы, ни в одном из вариантов перевода, где эта строчка так бы ложилась в песню или вложилась бы в название, как у Боба Дилана. Хотя вот это звукосочетание у меня в памяти почему-то засело с давних времен. То ли это использовалось многими поэтами в разных стихотворениях, не могу понять. Но фразы типа «во мне содержится множество» и «множество лик у меня» и все что угодно в русской поэзии было немало. Но в отличие от песни про убийство Джона Кеннеди, это такая интровертная баллада, написанная в той же манере неторопливого речитатива, как и песня «Наигнуснейшая из убийств», хотя намного короче, всего лишь 4,5 минуты, и на этот раз посвящена уже скорее автобиографическим воспоминаниям Боба Дилана. Если верить некоторым слухам, которые прошли тут же по интернету, то Боб Дилан сейчас заканчивает работу над новым альбомом, который, мы надеемся, скоро появится. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. Red Cadillac and a black mustache, rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, I cannot frolic with all the young dudes. I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. Но я так много рассказал про эту песню, что забыл от волнения дать ее английское название. Она называется «I Contain Multitudes».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la quarantine» – «Разговоры в заточении с Андреем Гавриловым». Мы продолжаем.
Иван, к сожалению, вынужден вас поправить. Эх, как были бы хорошо разговоры в заточении с Андреем Гавриловым. К сожалению, разговоры с Андреем Гавриловым в заточении. Представляете, как мы бы с вами здорово бы все обсуждали, если бы нас поместили в общий карантин.
Да, совершенно верно. И дали бы интернет, и вообще все возможности, и все валентности свободной жизни. Просто у нас был бы такой игровой, игручий карантинчик. Тем не менее, наш выпуск, я напомню, сегодня музыкальный, и мы обсуждаем, что мы слушаем на досуге, на бесконечном нашем досуге. Андрей, я признаюсь, что и без вас помнил, что 70-й год – это год прекращения существования, по крайней мере, совместного существования группы «Битлз». Я помню тот летний день, когда в какой-то советской газете, то ли в «Известиях», то ли в «Комсомольской правде», в чем-то таком, газету, правда, родители не выписывали, а в чем-то вот таком вот, но московском, я прочел почти одновременно две новости о том, что прекратил свое существование ансамбль «Битлз», и то, что появилась новая «Волга», ГАЗ-24. Статья называлась «Прощай, Волга, здравствуй, Волга», или как-то так. И тут же Кажется, это было в том же номере, ну, может быть, с разницей в несколько дней. Была информация о прекращении существования Битлов. Поскольку я уже очень много слышал группу Битлз, она была моей любимой, и я гонял пластинки сам и давал их своим одноклассникам тайком от папы, потому что, привозя их за границу, он запрещал кому-то давать, но я тайком их выносил. А однажды даже на улице подвергся нападению какого-то хулигана, который хотел стрясти с меня деньги, буквально стрясти, мелочь какую-то. Он понимал, что у меня бумажных денег нет. Но у меня в кармане был 1 рубль юбилейный, то есть это был 70-й год, и он не звенел, а он сказал мне попрыгать. Вот я попрыгал, и рубль не звенел. Но дело в том, что в полиэтиленовом пакете у меня была куда большая ценность. У меня был альбом «Beatles with the Beatles». Причем в очень хорошем виде. Я забирал его у приятеля и вез домой. Вот мне было 12 лет, и этот огромный парень, который на меня напал на пустынной автобусной остановке, он не догадывался, какое у меня сокровище с собой в пакете. Он думал, ну вот у этого шкета мелочь есть. Но он не отнял ни то, ни другое. Тут подошел мой автобус, так я был спасен. Итак, о Битлах я знал давно, и поэтому я помнил, что 2020 год – это 50-летие конца Битлз. Есть ли нам чем светлой печалью отметить этот юбилей, Андрей?
Ну, во-первых, мне очень хотелось бы сказать, теперь я понимаю, откуда пошла «Волга». Оказывается, они не выпускали ее, потому что весь завод слушал Битлов, им было не до этого. А вот только Битлы распались, они тут же схватились за голову, что конвейер идет пустой, и собрали новую «Волгу». Единственное, что я не знаю, о чем была эта статья в газете, там то ли «Правда», то ли «Комсомольская правда», наверное, какой-то модификации ГАЗ-24, потому что на самом деле, мне жаль вас разочаровывать, но начали выпускать ее пораньше. И все-таки боюсь, что рабочие на конвейере не тратили время на слушание Битлов, а все-таки вкалывали и вкалывали. Повторяю, ГАЗ-24, к сожалению, начал выходить чуть раньше, хотя я допускаю, что в 70-м году что-нибудь там такое привернули, какую-нибудь другую гайку, и это было поводом для радости. Что же касается Битлов в жизни, вы мне напомнили историю, я не помню, я вам рассказывал про нее или нет, если рассказывал, вы меня деликатно прервете. Битлы косвенным образом помогли мне начать критически относиться к советской пропаганде. Это очень странная история, но просто однажды, я не буду долго говорить, однажды я слышал, как мама с папой обсуждали пластинку «Битлз», которую они не слушали, и они сожалели, что они не смогли ее послушать. Меня поразила интонация сожаления, потому что как раз перед этим, а я очень много читал газет, у нас очень много газет приходило в дом, я прочел в одной из газет, что «Битлы» — это очень плохо. И интонацию, которую я ждал бы от родителей, должна была быть осуждение, негодование, как все что угодно, но только не сожаление, что не послушали. А поскольку родителям я доверял 100%, я сразу понял, что статья была неправильная. А раз статья была неправильная, нечего на эту прессу вообще обращать внимание. Вот так у меня это получилось. А что же касается 70-го года, это был апрель 70-го года, 10 апреля 70-го года, произошло очень знаменитое и грустное событие. Пол Маккартни выступил с заявлением о том, что в связи с личными, деловыми и музыкальными разногласиями он не видит возможности продолжения существования группы «Битлз». И 10 апреля считается датой окончательного официального конца группы. Хотя, конечно, если говорить серьезно, то разногласия, которые к этому привели, начались раньше. Это не было решение такое сиюминутное, или, может быть, это был порыв, может быть, это был эмоциональный всплеск Пола Маккартни, но к этому все явно шло. И деловые были разногласия. И здесь, кстати, Пол Маккартни был не совсем чист. Вдруг выяснилось, что потихоньку за спиной других Битлов он скупал акции компании, которые принадлежали авторские права на Леннона и Маккартни. И хотя вроде бы это не преступление, он мог покупать все что угодно, тем не менее вот такой паритет в гонорарах был нарушен, и на Леннона это произвело чудовищное впечатление. А на Маккартни чудовищное впечатление произвели эксперименты Леннона и Йоко Оно в студии. В общем, группа распадалась. Можно сказать, что и на Харрисона чудовищное впечатление произвело то, что Битлы серьезно обсуждали, что последняя пластинка будет записана так: одна сторона песни Леннона, вторая сторона песни Маккартни, а Харрисон Ну, простите, да, Харрисона места нет. Пожалуй, единственный, кто, в общем-то, и не был обижен, это Ринго Старр, и то его довели однажды до того, эти бесконечные выяснения отношений, что он ушел и хлопнул дверью. Правда, это делали по очереди все. И тот же Харрисон однажды во время записи ушел, хлопнув дверью. Знаменитая фраза Джона Леннона ему вслед: «Если к понедельнику не вернется, позовем Эрика Клэптона». И Маккартни уходил, и Леннон уезжал. Ну, в общем, группа разваливалась. Самое грустное в этом то, что... Вот, например, мне удалось послушать самые последние записи Джима Моррисона из группы «Дорс», записанные им... ну, примерно за 15 часов до его смерти. Это чудовищно. Это человек, который уже не мог ничего придумать, не мог ничего исполнить. Это был конец творческой личности. А что же касается последних записей Битлов, то грустно то, что здесь никакого конца творческой единицы не слышно. Замечательные альбомы, и предпоследний, и последний. Они записали и создали прекрасные песни. Они работали... очень энергично, с огромной отдачей. И вот то, что это ни к чему в итоге не привело, я имею в виду, не привело к тому, что группа сохранилась эта творческая единица, это, конечно, грустно. Хотя, на самом деле, если уж говорить совершенно точно, то творческая единица не пропала, разделилась на 4 составляющие, и я думаю, у каждого битломана и у каждого любителя музыки есть или пластинки, или диски, или записи сольные и Пола Маккартни, и Леннона, и Харрисона, и Ринго Старра. Но все равно какой-то осадок того, что эпоха прошла, он, конечно, всегда остается. Интересно посмотреть, какая же песня Битлов была последней, самой последней, которую они записали. И вот даже здесь нет однозначного ответа. Самая последняя песня, которую Битлы записали в студии официально, это песня Джорджа Харрисона «I'm in mine». Так написано во многих справочниках. Но все дело в том, что эта песня записана 3 Битлами. Джона Леннона в этот момент не было. Он не принимал участия в записи этой песни. Вот как звучит официально последняя записанная песня группы Битлз «I'm in mine». Правда, как я уже говорил, в записи не принимал участия Джон Леннон. Up to the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. The night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Это была песня Битлов «I'm in mine», написанная Джорджем Харрисоном.
То есть, Андрей, вы хотите сказать, что есть как бы и другая кандидатура на место последней песни битловской, да? И что же это?
У Битлов была песня последняя, которую они записали все вчетвером. Вы не поверите, но песня называется «Конец». Ее рабочее название – «Окончание». И хотя на самом деле имелся в виду конец пластинки, тем не менее... нельзя не предположить, что вот какое-то мистическое ощущение конца существования ансамбля в этом присутствует. Эта песня с альбома «Эбби Роуд», альбома 69-го года. Написал ее Пол Маккартни, хотя, конечно, написано, как и полагалось тогда, на пластинке Леннон Маккартни. Этой песне должна была кончаться вторая сторона пластинки, хотя на самом-то деле и она оказалась не окончанием пластинки. Там потом была записана маленькая шуточная песня «Ее Величество». Это одна из немногих песен, где мы слышим соло Ринго Старра. Ринго Старр терпеть не мог, если записывали его соло, не потому что сомневался в своих способностях. Он, кстати, прекрасный барабанщик. И многие барабанщики мира считают его выдающимся барабанщиком. Дело все в том, что он считал, что его функция – это поддержка других музыкантов в группе. И он всегда старался вот именно держаться на втором плане. Маккартни хотел, что я решил закончить эту нашу попурри, а Эбби Роуд заканчивается попурри из нескольких песен, и вспомнил Барда. Барда имеет в виду Шекспира. В скромности, конечно, Маккартни не откажешь. И написал специальный куплет вот для того, чтобы он завершал пластинку. 23 июля 1969 года началась запись. Битлы записали 1,5 минуты. Потом с помощью наложений песня выросла до 2 минут 5 секунд. Вот именно тогда ей придумали название «Окончание». Ну и, короче говоря, к 18 августу полностью это было завершено. В этом конце, в этой песне мы слышим соло всех 4 Битлов, что практически нигде не встречалось раньше. Пусть коротенький, пусть маленький, но тем не менее все 4, каждый из 4 привнес свое маленькое соло. А поскольку Ринго Стар не хотел соло записываться, то, несмотря на то, что его окружили 12 микрофонами, по его требованию еще звучала гитара и тамбурин, но потом, во время сведения записи, их убрали. Может быть, даже его и не предупредив. И осталось только барабанное соло. Джордж Эмерик, звукоинженер, который вел запись, сказал, что Джон, Поль, Джордж и Ринго, они как будто вернулись во времени, как будто снова стали детьми, ребятами. Они играли просто, чтобы получить кайф. «Мне не напоминали, — сказал Джо Фемерик, — больше всего героев какого-нибудь вестерна. У них были на плечах гитары, стальная решимость в глазах. Каждый хотел переиграть другого. Никакой враждебности не было, не было никакого напряжения. Чувствовалось, что они просто веселятся». Давайте послушаем последнюю коллективную песню, записанную «Битлз». Она называется «Конец». Ну, тем более, что она не длинная. Мы успеем уложиться во время. Песня «The End», «Конец», последняя коллективная запись всех 4 Битлз. Ну, а чтобы не заканчивать вот наш разговор про Битлов такой грустной нотой, хочу сказать, что в сентябре этого года должна была, ну, может быть, теперь будет перенесена, а может быть и нет, должна была состояться премьера фильма «Get Back». Это фильм, который делает Питер Джексон, ставший всемирно знаменитым благодаря экранизации эпопеи Толкина. Он взял все пленки, которые сохранились, аудио и видео пленки, которые сохранились во время записи альбома «Let It Be», и вот делает из этого совершенно новый фильм. Фильм «Let It Be» уже существовал, но с 80-х годов его нет ни в прокате, ни в продаже, в общем, толком нигде. Сейчас будет новое произведение кинодокументального искусства.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэля карантин» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым в новых обстоятельствах. Не вернуться ли нам, Андрей, с Запада немножечко восточнее? И есть ли что-нибудь у вас в таком случае из отечественного российского репертуара новенькое и вполне себе бодряще карантинное?
Ну, мы начали с чего-то отечественного. Давайте завершим, так закольцуем, да, как бы наш разговор. 20 апреля на интернет-платформе «Арзамас» состоялась онлайн-премьера нового альбома группы «Аукцион», который называется «Мечты». Пока непонятно, когда в итоге будет выпущен сам диск, потому что из-за карантина, из-за самоизоляции, социального дистанцирования, как угодно это называйте. Короче говоря, понятно, что из-за того, что происходит сейчас, выход диска откладывается. Может быть, на несколько месяцев, но надеюсь, что не на несколько лет, конечно. Аукциона давно не было никаких новых альбомов. Если мне память не изменяет, последний альбом у него был в 2016 году, как у группы. У Леонида Федорова, руководителя и вдохновителя аукциона, последний альбом, если мне память, опять же, не изменяет, был в 2019 году, даже чуть ли не два альбома. Один, ох, как я сейчас только сообразил, как это совпало, да, это «Гимн чуме» на стихи Пушкина и альбом «Из неба и воды». А вот совместный альбом группы, вот именно аукцион, а не просто Леонид Федоров, ну вот, как я уже сказал, не выходил уже около 4 лет. И поэтому очень хорошо, что группа существует, группа живет, группа работает. К выпуску своего альбома на интернет-платформах аукцион параллельно выпустил как минимум 2 песни. По крайней мере, мне попадались пока только 2. Это песни «Тиша» и песня «Мечты», которая дала название всему альбому, новому альбому группы. Я предлагаю послушать фрагмент как раз вот из песни «Мечты». Она, мне кажется, здорово получилась.
Лишь мечты, мечты надо мной кружат, их тела укрывает ты. И пока все на свете спят, улетают один за другим. Лишь мечты надо мной кружат, их тела укрывает дым. И пока все на свете спят, улетают один за другим.
Из песни «Мечты» с нового альбома группы «Аукцион» фрагмент песни, которая дала название всему альбому «Аукциона».
Андрей, не могу не спросить вас на будущее. Я думаю, что заточение у нас еще продлится, а хорошая музыка, она очень все-таки важна, очень, очень вылечивает в этом нашем одиночестве. Не знаю, как вас, но я тоскую без хорошей музыки, а компаса у меня в руках нет. И поэтому очень надеюсь на то, что вы привлечете и мое, а не только наших слушателей, внимание к чему-то, что можно с удовольствием переслушать и предаться каким-то своим мечтам. Будут ли в наступающем году какие-то другие юбилеи интересные?
Вы знаете, честно говоря, я не смотрел на календарь. Я думаю, что будет много интересного. Это не значит, что будет много хорошего. Но будет много интересного хотя бы потому, что хотим мы этого или не хотим, но сейчас возникает новая форма музицирования. Как раз музицирование на удаленке. И понятно, что любой бард, например, может, как он это делал и раньше, зачастую дома записать песню, выложить ее в интернет, там, на YouTube или на свой канал, или куда-нибудь еще. Но то, что сейчас нет возможности у коллективов работать вместе, А техника, вернее, технология удаленной связи все совершенствуется. Я не удивлюсь, если появятся произведения, записанные участниками коллектива, при том, что каждый будет находиться или у себя дома, или в своей собственной студии, вдали от других. Не могу сказать, что я от этого в восторге. У меня ощущение все-таки, что в большинстве случаев музыкантам, ну, мягко говоря, не помешал бы личный контакт. Но на самом деле последнее гитарное соло Джорджа Харрисона, по-моему, последнее перед его кончиной, было им записано у себя дома, в его домашней студии, для альбома группы, которая находилась от него очень далеко, за тысячи километров, не потому, что был какой-то карантин или самоизоляция, а просто потому, что, прослушав их материал, он записал, написал, зафиксировал то, что они просили, и то, что, по его мнению, было нужно, и отослал эту дорожку им по интернету, после чего звукорежиссер все это дело свел, и мы слышим, как в альбоме, который вроде бы к Харрисону не имеет ни малейшего отношения, звучит его гитара. Так что такие опыты в прошлом уже были. Возможно, они будут и в дальнейшем. Особенно в тех жанрах, где у музыкантов просто выхода другого нет. Артисты популярной эстрады, многие из них накопили какой-то, как говорят, жирок, или могут выступать по удаленке. А что делать людям, которые занимались экспериментальной музыкой, людям, которые занимались импровизационной музыкой, молодым джазменам, которые только-только начали выходить на какие-то клубные сцены, начали знакомить слушателей со своими музыками, со своими произведениями. У них сейчас ситуация, кстати, очень тяжелая. Ситуация настолько тяжелая, что Алексей Козлов, ветеран нашего отечественного джаза, счел необходимым обратиться с открытым письмом к президенту Путину, указав на то, что вот эта группа музыкантов оказалась абсолютно социально незащищенной, и мало того, что они оказались в очень трудном положении. Есть риск вообще потерять целое направление современной музыки, потому что люди будут вынуждены не экспериментировать в мире музыки, а экспериментировать в попытках найти кусок хлеба для семьи. Так что что-то новое, конечно, будет появляться. Уже есть попытка сейчас сделать какой-то конкурс или фестиваль музыкантов на удаленке. Знаете, уже так, от отчаяния, по-моему. Посмотрим, как быстро все это кончится, как быстро все пройдет. Если это не пройдет быстро и не кончится быстро, ну, увы, будем привыкать к новым формам музыки. Может быть, это не так весело все, как хотелось бы, но это факт. А то, что мы будем еще вспоминать юбилеи, ну, простите, пожалуйста, в этом году 50 лет оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Кстати, фирма, по-моему, Universal в связи с этим вывесила для открытого совершенно просмотра в интернете театральную постановку этой оперы. Все желающие на протяжении 48 часов могли ее посмотреть. Этот эксперимент Universal продлит с другими мюзиклами. Пока, по-моему, не объявлено с какими. В любом случае, это будет интересно, будем наблюдать. Но 50-летие Иисуса Христа, оперы «Jesus Christ Superstar» – это, конечно, тоже само по себе явление.
Хочу поймать вас на слове, Андрей, и давайте как-нибудь посвятим этому очередной наш разговор и послушаем. Я подозреваю, что у вас за пазухой есть какие-нибудь варианты, малоизвестные нашим слушателям, какие-нибудь перепевки, то, что называется, или каверы, как вы, наверное, выразились бы, да? Я прав?
Нет, я нет, терпеть не могу это слово. Перепевки принимаю, каверы нет.
Хорошо. Мы заканчиваем наш разговор, нашу программу «Сэля карантин», непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы находимся в двух узилищах, в двух заточениях на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга, но от этого, по-моему, наше общение не становится менее интересным. Спасибо за беседу, Андрей, и будьте здоровы и берегите себя. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.